Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Приморье взяты под стражу 9 пограничников Находкинской морской бригады, обвиняемых в избиении молодых моряков, один из которых покончил жизнь самоубийством. Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей России. Добрый вечер,
Валентина. Здравствуйте.
Стало ли для вас вот сегодняшняя новость из Находки неожиданностью?
К сожалению, за последний месяц у нас уже, ну, вот я могу сразу вспомнить 6-й случай самоубийства, и офицеры, и солдаты, и вот теперь матрос погиб. Очень много самоубийств, и в прошлом году их по официальной статистике, по Минобороновской, даже было очень много. Больше 500 человек, солдат и офицер, в 2006 году покончили жизнь самоубийством в войсках. Это совершенно ненормальная история, и вот это всегда очень страшно. В этом деле мне странно, где были офицеры-то у нас, куда смотрели ли у меня командиры?
Один из них, депутат Андрей Головатюк, полковник запаса, член Думского комитета по обороне, полагается на скорые изменения к лучшему.
Процесс передачи пограничных войск ФСБ уже произошел, но сейчас проходит перевод пограничников полностью на контракт. Поэтому говорить о том, что там нет дедовщины в тех воинских частях, где еще остались призывники, мы не можем, потому что пограничные войска, где проходят военнослужащие по призыву, так же больны, как и вся остальная российская армия. Поэтому были осуждены 9 пограничников за неустановление взаимоотношения. Повод был, и действительно эти случаи там имели место быть. Поэтому в пограничных войсках, по крайней мере, это может исчезнуть лишь после того, как служба будет полностью переведена на контракт. К этому и мы идем. Тем более, что у нас уже работают программы. С 2008 года начинается перевод всех сержантов на контракт во всех вооруженных силах. Независимо от, будут ли там призывники, либо будут там контрактники. Поэтому, я думаю, нам осталось еще 2-3 года, и мы вообще забудем, что это такое неустановленное взаимоотношение.
Завидую оптимизму товарища депутата. К сожалению, все не так просто, и просто перевод на контракт сержантов ли, солдат ли, матросов ничего не решает, потому что внутри военной системы по-прежнему остается пренебрежение к солдатам, как третьеразрядным людям, использование их как рабов. И по поводу пограничных войск, ведь на самом деле генерал Николаев уже много лет назад предлагал сделать пограничную службу отдельной государственной гражданской службой, и тогда это было актуально. Но не секрет, что и в тех воинских частях постоянной боеготовности, которые якобы контрактниками, якобы укомплектованы, случаи тяжких преступлений тоже достаточно часты, потому что все равно люди не находятся на настоящей службе, и с контрактников, так же, как с призывников, и деньги вымогают, и издеваются над ними публично офицеры. Вот очень много жалоб. Я сегодня в комитете была вечером буквально 40 минут, и прямо вот подряд пришло несколько факсов. Один я уже знаю, парень пострадал, служил в Хабаровском крае, сам он из Читы, сейчас лежит в госпитале Вишневского. Избитый, сотрясение мозга, били по почкам, и сейчас похоже, что у него отказали почки. С большим трудом матери удалось заставить переправить парня в хороший госпиталь. Это вот тоже большая трагедия. Второй, значит, тоже парень служил в учебке в Севастополе, переведен был на Тихоокеанский флот. Вот. Там его избили, порвали селезенку, удалили селезенку. Сейчас парень инвалид, вот мать просит помощи. И вот третий факс, значит, тоже буквально прослужил всего ничего, да, вот 2 недели. Значит, со слов начальства, во время соревнований перелом плечевых костей. И вот он уже тоже в госпитале. Я уж не говорю про... Сейчас у нас притча во языцах. Это Тотский гарнизон в Оренбургской области. Вот он печально известен историей с мальчиком из Казани, с Радиком Хабировым. Недавно мы встречались с адвокатом, они с отцом посмотрели уголовное дело, поскольку отказано возбуждение уголовного дела по доведению до самоубийства. Но там, оказывается, в этом госпитале еще один парень покончил с собой, и один получил тяжелые травмы. И у нас сейчас пропал солдат, за которым буквально охотится командование Тотского гарнизона и прокуратура гарнизонная. Якобы он в течение суток украл из автомобилей, где он мог украсть, сидя в подвале, там какие-то приемники. В общем, совершенно чудовищные вещи. Прокуратура ни гарнизонная, ни главная военная не делают ничего. И мы очень беспокоимся за этого мальчика, за нашего, за Левина, потому что вместо того, чтобы своих солдат беречь, да, у них же тоже считается гарнизон постоянной боеготовности, вот такое количество травм, такое количество смертей, и у меня все тот же вопрос, который я начинала, а где у меня командиры?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей России, обсуждаем последние, ставшие известные случаи избиений молодых солдат и моряков. И вот, в частности, один из них покончил жизнь самоубийством, и сегодня в Приморье взяты под стражу 9 пограничников. Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», объясняет благополучную статистику пограничников обыкновенной показухой.
То, что в частях погранвойск было меньше дедовщины, это чистой воды иллюзия. На самом деле, здесь не вопрос количества дедовщины, а вопрос ловкости пресс-служб соответствующих органов по ее укрыванию. Формируемые по призывному принципу части, где дедовщина является варварским способом поддержания дисциплины, всегда будут одинаковыми, неважно, речь идет о частях погранохраны или воздушно-десантных войск.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России. Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
У меня, значит, вопрос следующего свойства. Какова судьба сейчас вот солдата Ленинградского районного округа Романа Рудакова? По-моему, он лежит в госпитале в Пскове. Ему требуется дорогостоящая операция, насколько я слышал. Спасибо.
Нет, он лежит в Бурденко. Была консультация с врачами из Шумаковского института трансплантологии. Есть хирург, который готов сделать ему пересадку кишечника. Но тут проблема. Во-первых, парня нужно готовить к такой операции. Нужны донорские органы. Это не очень быстрая процедура. Пока, ну, все тоже в том же положении. Сейчас не идет речь ни о каких деньгах, потому что у нас не торгуют никакими донорскими органами, это запрещено. Он просто стоит в листе ожидания, и я надеюсь, что все может благополучно решиться.
Слушаем Сергея, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, уважаемые гости и ведущий. Ну, я вот к своим списку этих специальностей прибавил в прошлом году две. Это военных, это мойщик этих машин на частном автосервисе. Я так вот в течение пары месяцев наблюдал там двух ребят таких вот. И плюс еще это банщики на таких вот для VIP-персон эти баньки. Вот. А вот чего я хотел спросить, вот по поводу этого перехода на полуторагодичную и годичную службу, вот по-моему, это сейчас вот приведет как раз вот к тому результату, что сейчас гастарбайтеры у нас подорожали сильно, вот, и больше будет вот, так сказать, рабов привлекать вот среди, так сказать, солдат.
Да, вот вы наблюдали это в Санкт-Петербурге, а мои коллеги из Хабаровска сообщают, что матросов, которых ну, по призыву служат, их отправляют грузить в Японию, выгружать морепродукты, которые контрабандно ловятся. Так что на самом деле очень много у нас всяких разных профессий для ребят, которых призывают на военную службу. К сожалению, полтора, не год ничего не решают. Я напоминаю, что со следующего года отменяются все отсрочки социальные, отсрочки для тех, кто работает на оборонных предприятиях, сокращается с двух до одной отсрочка по учебе, поэтому ничего хорошего не произойдет. А потом, сами понимаете, что такое год службы в российских вооруженных силах. Полгода учебки в лучшем случае, а потом непонятно, он как неприкаянный, где он будет болтаться, какому он командиру нужен. Это большая головная боль.
Военный аналитик Виктор Литовкин, корреспондент агентства РИА Новости, удручен моральным состоянием пограничных войск.
Пограничные войска сегодня нет такого тщательного отбора, как это было в советские времена. Когда в советские времена база призыва была намного больше, чем сейчас, тогда специально отбирали в пограничные войска, и то всякая публика туда попадала. Сегодня пограничные войска специального отбора нет, хотя, конечно, пытаются набрать более качественный личный состав, но социальный состав тех, кого призывают в армию, оставляет желать лучшего. Когда начнут призывать студенты, выпускников высших учебных заведений, которые не имеют военной кафедры, я думаю, тогда чуть-чуть моральный и нравственный уровень вооруженных сил подрастет.
Лукавит Виктор. На самом деле призывали и призывают ребят, окончивших вузы без военной кафедры. Служат они год матросами, солдатами. Вместо того, чтобы использовать их знания и интеллект, их заставляют кирпичи грузить и мусор вывозить. Так что на самом деле все не так. Конечно, в пограничные войска, естественно, нужны люди с более крепкими нервами, потому что это служба с оружием. И в наряды они ходят, если служат по-настоящему, очень много, нагрузка чудовищная. Но у нас вообще у молодежи очень слабое здоровье. И, конечно, если бы пограничная служба была нормальной, они бы просто готовили бы себе заранее людей. Да? Отбирали бы молодежь, которая хочет служить, и как-то привлекали бы ее, улучшали ее здоровье. Потому что по всей статистике социологов, военных и психологов, ну, больше чем 20% солдат и матросов нельзя доверять оружию.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Эмилии Васильевны.
Добрый вечер, Владимир, и все, кто слушает. Мне уже 70 лет. Вы, пожалуйста, извините, я, наверное, не столько задам вопрос, сколько свое умозаключение выскажу. Меня просто пугает, что же у нас происходит, почему люди стали так жить в страхе. Ведь когда в 90-е годы все перестраивали, надеялись на лучшее. И что мы видим сейчас?
Ну, что мы видим? Мы видим отсутствие военной реформы. Мы видим, что Россия в 92-м году не захотела воспользоваться возможностью построить новую российскую армию, а унаследовала советскую. Поэтому и кое-что из советских времен самое плохое мы взяли. Кроме того, я напомню, уважаемые слушательницы, что с 94-го года наши вооруженные силы, в том числе и пограничники, находятся в боевой обстановке в Чечне, что тоже нравы не улучшает. Вот, поэтому, конечно, жестокость чудовищная. Таких издевательств над солдатами со стороны офицеров и вот между сослуживцами конфликтов, конечно, ну, может быть, раньше или не было, или не знали мы. Но вот во всей этой истории мне только одно странно. Что значит старослужащие избивали молодых моряков? Вчера к нам пришел парень, которому осталось служить 40 дней, да, вроде бы уж... Дед хуже некуда, да? Так на самом деле у него офицеры деньги вымогали, и он вынужден был уйти. Вот прямо дивизия большая под Москвой стоит, между прочим. Вот. Так что тут не возраст и не время службы говорит о том, будет он жертвой или будет он преступником. А вот нельзя избежать ни того, ни другого, к сожалению.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый день.
Здравствуйте.
Простите, добрый вечер. У меня, в общем-то, приблизительно вот такой же предыдущий вопрос. Откуда столько жестокости в народе к самому себе по существу? И второе, может быть, немножко крамольный. Если уж наши господа офицеры не знают, чем занять простых солдат, ну тогда хотя бы пускай они действительно, пускай работают рабами, хоть какая-то полезная работа.
Да, вот есть ли новые данные о продаже военнослужащих вот, гастарбайтерами?
Ну, постоянно приходят жалобы на то, что ребят отдают на работу. Самое страшное, конечно, когда это вот наши южные гарнизоны, Северный Кавказ, Волгоградская область, там пропадают ребята очень часто. Ну, даже в Астраханской, например, области, там же есть закрытые такие города, куда вообще как бы никто не может заглянуть. И даже там умудряются командиры своих солдат отдавать на совершенно чудовищные работы, и ребята там тоже пропадают. У нас сейчас несколько таких в розыске.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы вот задать вам обоим вопрос, а вы подтвердите, что в одном из посланий президент сказал: «Никогда себе этого не прощу». Он сказал это, что погибло очень молодых, необстрелянных солдат. Так или нет? Или вы не помните? Ну, вопрос дальше. Значит, в этом году, когда отмечали вывод войск, очередной юбилей, то там принесли снимки и всех солдат, которые пропали без вести, и пытались их разыскать и как-то что-то устроить. То Крызлов и все его помощники разогнали это дело и не дали в Думе проводить, и никаких там ни трауров, ничего не объявляют.
Если вы говорите об афганской войне, там пропавшими считается официально около 300 человек. Кто-то из них, говорят, живой, находится в разных странах. Кто-то пропал и никогда не найдут. Но что нам говорить об Афганистане и о наших советских войсках, когда у нас по Чечне официально 800 человек, солдат и офицеров, считаются пропавшими без вести только на 2003 год. Никто их не ищет. Комиссия, которую должен был возглавлять Шаманов и организовать работы по розыску и эксгумации, не сделала ни одного абсолютно рейса туда, в Чечню. Рамзан Кадыров, который бил себя в грудь и говорил, что мы сами будем разыскивать пропавших без вести, будем эксгумировать, не сделал ничего, хотя эти несчастные 49 миллионов в прошлом году в чеченский бюджет ушли. Вот такое забытье наших военных и политических властей показывает, как они относятся к солдатам и офицерам.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот по поводу, значит, пограничных войск. Я знаю, что в советское время эти войска, все-таки они же входили в ведомство КГБ. Понимаете, и, видимо, там и, соответственно, был отбор туда, понимаете, условия были, может быть, такие особые, потому что это же, эти войска несут все-таки, у них особая ответственность государственная, безопасность Родины, вот. А потом, конечно, вот с моей точки зрения, армия должна очень хорошо финансироваться, понимаете, и наши и офицеры не должны быть нищими, понимаете, и, соответственно, уже отношения, понимаете, внутри войсках, и к тем же самым солдатам. И потом вот тоже мое такое мнение, что все-таки офицеры должны круглосуточно наблюдать за состоянием, так сказать, вот подопечных солдат.
Круглосуточное наблюдение у нас только в психиатрических больницах, особенно там, где преступления, совершившие тяжкие преступления, находятся. И круглосуточное наблюдение у нас где еще? Ну, я не знаю, может быть, на каких-то ядерных объектах. Это не выход. Понимаете, армия – это не тюрьма и не зона. Если люди понимают, зачем они находятся в воинской части, за ними не нужно следить. И офицер тоже человек, у него тоже есть право на свободное время и на личную жизнь. Понимаете, есть же воинские части, их мало, но они есть, где это действительно военная служба, и где вопрос не стоит, что нужно караулить солдат круглые сутки. Там и офицерам легче, и ребята вспоминают свою службу, в общем, с радостью. Что, конечно, личных конфликтов не исключает, но все-таки это служба. Говорить о том, что пограничники были какие-то особые, не были, конечно. Конечно, в пограничные войска, когда они были в КГБ, там не брали судимых, там все-таки и старались выбрать по здоровью получше. Ну, со здоровьем сейчас плохо, а судимый, несудимый, это тоже ничего не говорит о том, как ему будет служиться.
Слушай, москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Мельникова, я желаю вам успехов в вашем благородном деле. А вопрос такой. Вы были на приеме в честь Дня защитника Отечества. Если вы были после этого на концерте, да, посвященном Дню защитника Отечества, то какое на вас впечатление произвела песня Александра Розенбаума «Прости, сержант»? По-моему, наше руководство должно было просто заволноваться.
Ну, я на приеме не была, на прием меня не приглашают. На концерте я была. Ну, честно говоря, от концерта, ну, может быть, это мой вкус личный. У меня очень тяжелое впечатление было, потому что я считаю, что это недостаточно квалифицировано ни с точки зрения исполнителей, ни с точки зрения оформления. Многие вещи показались мне неправильные, даже как бы идеологически, да, мне не понравилось, как представляли, как бы в декорациях, как представляли виды войск, да, иногда это было даже обидно за них. Но самое ужасное впечатление у меня было, когда я вышла с территории Кремля, я увидела, как солдаты кремлевского полка выравнивают сугробы, чтобы они были горизонтальные. Мороз, ветер, холод, ну, правда, мальчишки одетые, в перчатках, я, по-моему, об этом говорила. То, что я на самом деле вот такой идиотской работы я вообще себе не представляла в мороз. А мне ребята, которые служили в советское время, вот тоже в таких вот красивых местах, говорит, да мы всегда, говорит, сугробы выравнивали, там еще и угол нужно было специально соблюсти от коса.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. Огромное спасибо Мельниковой за здоровье и все такое прочее. Но у меня такой конкретный вопрос. Был дикий случай в Питере. Генеральские детки задушили офицера Мозыря или Павла Модыря. Вот какая-то фамилия, я не помню. Может, вы подскажете?
Нет, я не знаю про эту, про гибель офицера, я ничего не знаю.
Слушаем Маргариту из Петербурга, может, она знает.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер. Я желаю, конечно, прежде всего здоровья очень крепкого и сил, и выдержки, чтобы быть на этом посту Мельниковой. Но я хочу вас спросить, почему все время говорится, где ответственность офицеров, почему офицеры, почему начальники, командиры полка ничего не делают?
Ну, ведь офицер – это должностное лицо. У него есть обязанности, которые четко записаны и в законах российских, и в уставах воинских, и в их должностных инструкциях. И вот у командира есть обязанность обеспечить безопасность своих подчиненных во время службы и в свободное время. Они это не обеспечивают. Им, не знаю, кому-то удобно, чтобы были конфликты, кому-то выгодно продавать своих солдат в рабство.
Напомню, что в случае неуставных отношений в связи с сегодняшним задержанием в Приморье 9 пограничников Находкинской морской бригады за избиение молодых моряков обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организации. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы и Евросоюза. Об этом заявил руководитель ведомства ЕС по торговле Петер Мандельсон. Он сказал, что нерешенность проблемы препятствует вступлению России во Всемирную торговую организацию. Государственный суд Эстонии оставил в силе решение Департамента гражданства и миграции о высылке из страны бывшего сотрудника НКВД Василия Бескова. В 1999 году Бесков был признан виновным в депортациях эстонцев. По законам Эстонии это преступление против человечности, не имеющее срока давности. Все 16 федеральных земель Германии согласились запретить курение в ресторанах и барах. В некоторых заведениях курение будет возможно лишь в специально отведенных для этого зонах с хорошей вентиляцией. Через 18 лет треть населения Земли будет остро нуждаться в питьевой воде, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. По данным организации, уже сейчас в мире из-за отсутствия доброкачественных источников воды ежегодно умирают более 1 600 000 человек, главным образом дети младше 5 лет. Конституционный суд России постановил отменить ограничение размера пособия по беременности и родам. Ежемесячное пособие определяется в зависимости от зарплаты, но не может превышать 16 тысяч рублей. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее состояние российской армии в связи с чрезвычайным происшествием, на этот раз в погранвойсках, обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Председатель фонда «Право матери» Вероника Марченко больше не считает погранвойска элитой.
Традиционно считается, что погранвойска – такие войска, в которых наименьшее количество нарушений происходит, и связано это исключительно с тем, что эти люди традиционно занимаются военным делом, охраняют границы в той или иной форме. Как бы в связи с этим просто время все занято и не остается возможности заниматься бездельем, которое провоцирует всяческие нарушения. Ну, в общем, это некая распространенная формула, что в погранвойсках нарушений меньше, но вооруженные силы – единый организм. И на самом деле невозможно такой ситуации, что в каких-то войсках, а точнее говоря, во всех остальных происходят массовые нарушения, преступления, если называть вещи своими именами, а в какой-то один род войск или какое-то подразделение этого не происходит. Конечно же, этого быть не может.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Валентине Мельниковой. Вот когда месяц назад в Эстонии хотели перенести памятников, да, солдат советскому, дома целую неделю исходила слюнями. Телевизор можно было не включать, можно подумать, других тем в России нет, да? А вот когда здесь вырывают памятники и в металлолом сдают, все молчат, да? Ограды тащат это самое, с могил солдат, да? Тоже все молчат. Солдат калечат в армии, тоже все молчат.
Ну, как вы слышите, не молчат.
Ну да, ну не молчат, наоборот, и мои коллеги, и я, и даже политики некоторые, да, вот наша республиканская партия, вот мы постоянно говорим и проводим акции в защиту наших солдат и за то, чтобы в России были профессиональные вооруженные силы. Я думаю, вы слышали, что сегодня у нас было первое заседание Верховного суда, поскольку Министерство юстиции, Росрегистрация подала заявление о ликвидации нашей республиканской партии. Да, мы оказались слишком храбрые для теперешних российских политических времен. Но вот и сегодня я просила суд защитить права моих коллег, женщин, солдатских матерей, которые вошли в республиканскую партию, создали три отделения наши, и Минюст не пожелал их зарегистрировать, но, тем не менее, они члены партии, и я просила, чтобы их право заниматься политикой и влиять на политику было защищено Верховным судом. Завтра у нас заседание продолжится, завтра у нас будут судебные реплики, и я рассчитываю еще раз выступить.
Слушаю москвича Альберта.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Ясно, что все безобразия в армии упираются в психологию и нравственность офицеров. Поэтому необходимо вот психологическое знание офицерам, нравственные знания, чтобы они были действительно воспитателями и предохраняли всех, так сказать, солдатские, так сказать, вот эти вот взаимоотношения. Поэтому необходимо просто подготавливать офицеров психологически и нравственно, тогда безобразий не будет. Благодарю за внимание.
Да, обучение, программа обучения в военных училищах и в институтах – это, на самом деле, очень, очень важная вещь, потому что специалисты говорят, что учат так, как учили в советское время. Практически ничего не изменилось. Это совершенно неверно. Другая страна, другие люди, другая молодежь, даже эти ребята-офицеры – совсем другие люди. И по-старому учить – это только калечить.
Слушаем Александру Даниловну, радиослушательницу из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дело в том, что я вот так смотрю, все начальство, наши командующие, они такое впечатление, что они уничтожают все мужское население. И у нас скоро время придет, когда мужчину будут одного в Красную книгу заносить.
Ну, я так понимаю, что не только мужчин, но и инвалидов. История с лекарствами показала, что государству проще похоронить инвалидов и больных людей, чем обеспечить их лекарствами.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Поскольку у нас армия стала рабоче-крестьянской, и это в кастовом отношении практически неприкасаемые в иерархии ценностей в обществе, то вот я вопрос к Валентине Меликовой вот какой адресую. Значит, профессиональную армию, как нам уверяют, не потянуть. Есть же компромиссный вариант, связанный с мотивацией. Значит, все госчиновники, хочешь стать госчиновником, будь любезен, отслужи. Понимаете, армию госчиновников составляет, сколько у нас миллионов человек, вы, наверное, прекрасно знаете. Вот ты не будешь чиновником до тех пор, пока репрессивную школу ты не пройдешь.
Так тогда у нас будут такие госчиновники, что вообще придется от них по лесам прятаться. Вы знаете, не лукавьте. У нас армия такая же, как у нас народ. У нас сейчас очень мало крестьян, у них не так много детей, у нас не так много рабочих, и у них тоже немного детей. У нас социальный срез такой же, как и все. Есть дети фермеров, есть дети мелких предпринимателей, есть дети разных семей. И нет другого выхода, кроме профессиональных вооруженных сил. Мы живем в такое время, когда армия, это вооруженный атрибут государства, должен отвечать тем требованиям, которые предъявляются к нашим, будем говорить, потенциальным неприятелям. Да? Мы должны быть на том же уровне. А мы на каком уровне? Как в 1812 году. Опять хотят воевать наши генералы ополчением.
Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, полковник запаса, ратует за ужесточение наказаний.
Только уговорами, к сожалению, проблему международных отношений не решить. Кроме пряника должен быть еще и кнут. Он, кстати, по опыту службы в армии, угроза дисбата действовала на некоторых казарменных хулиганов достаточно серьезно. И они боялись этого. И поэтому считаю, что необходимо в армии устанавливать данный батальон.
Депутат все проспал, по-моему. У нас дисциплинарных воинских частей 6 сейчас в военных округах. И туда отправляют по суду тех, кто осужден за преступление. И, в общем-то, и гауптвахты наши депутаты вернули, поэтому у нас теперь есть места ареста. Какие еще наказания нужны, товарищу Алкснесу? Наказание – это не выход. Не должно быть самих преступлений, а для этого нужны совсем другие условия.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот что сказать госпоже Мельниковой. Значит, в тот раз, когда она выступала, я ей задал, я, собственно говоря, так сказал, что больное общество, больная армия. Со мной не согласились. Вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, что же это за общество такое, если солдат вынужден защищать женщины? Объясните мне, пожалуйста, как такое может быть?
А почему женщины не могут защищать солдат? Более того, женщины, комитет, солдатский комитет, защищают офицеров. И офицеров достаточно высоких званий. У нас полковники к нам обращаются, которых обижают начальники. И то, что положено, им не дают там жилье или какие-то компенсации. Это совершенно нормально. Женщины такие же граждане, как и мужчины. И женщины имеют право высказывать свое мнение по тому, что происходит в стране. И требовать и защищать права и женщин, и мужчин. Ничего в этом особенного нету. А кроме того, солдаты, они же дети, понимаете? И молодые офицеры, с которыми мы сейчас работаем, которые к нам обращаются или к которым мы обращаемся в воинских частях, они тоже дети, они же совсем молодые мальчишки. Ничего в этом особенного нет. Мудрые женщины – это хорошее приобретение для любого государства.
А много женщин в общественном совете при министре обороны?
Нет, нас 5 человек. Ну, там на самом деле очень такой любопытный состав. Сейчас не знаю, как у нас наша комиссия-то работает. Мои коллеги ездили в Калужскую область, встречались там с родителями. Вот не знаю, собрались в Ковров. Я, наверное, не смогу поехать. У нас тут большая конференция будет наша собственная. Но люди ездят в воинские части. Я считаю, что это правильно.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я ветеран военной службы и помню, как меня потряс случай самоубийства солдата, когда ему лейтенантом прибыл служить в Среднеазиатский округ в 1977 году. Солдат застрелился на посту из-за того, что девушка написала ему, что она больше его не любит. Вот. И был свидетелем многих неустановных взаимоотношений в разных частях, в которых пришлось служить. И поэтому я считаю, что причины для самоубийств в армии основные – это две. Это первое сохраняющийся принудительный призыв, когда в армию берут людей, которым там делать нечего абсолютно по своим моральным качествам. И второе – это неуставные взаимоотношения. Мне кажется, эту проблему можно решить только путем создания профессиональной армии.
Я хочу вернуться к этой истории с парнем, со Славой Якубенко, которому отбили почку, которая сейчас лежит в Вишневского. Он, между прочим, спортсмен-штангист. И пробыл он в части всего 6 дней. Поэтому насчет качества, насчет того, кто может, кто не может, я бы не стала так легко судить. Понимаете, при той обстановке, когда солдат ничего не стоит для воинской части, для государства, любой, даже вот такой крепкий парень, может быть изуродован, может быть убит. Ведь, понимаете, вы все время пытаетесь подходить к солдату, как к источнику вот этих преступлений, а на самом деле они попадают в такие условия жестокие, когда приходится или отбиваться, или вот так вот пострадать. И, кроме того, еще ведь есть еще одна страшная история. Вот по самоубийствам иногда можно вовремя выявить, если бы психологи работали нормально, тем более вот у погранцов, которые с оружием. Там же прежде чем заступают они в наряд с оружием, обязательно психолог должен с ним побеседовать. Это значит проворонили, это значит не посмотрели, не выслушали, не обратили внимания. Это тоже плохо. Так же и в других частях бывает.
Руководитель Московского отделения Союза солдатских матерей Светлана Кузнецова призывает к отказу от призыва.
Вообще армия должна быть контрактная. Если будет контрактная, люди будут знать, за что они получают зарплату, какие у них обязанности и права. Они будут знать, что если что-то они совершат против закона, то они получат по полной программе. Все равно, как был бардак, так он останется в армии. Как были вот эти вот неуставные отношения, так они останутся. Выявлено 30 случаев дедовщины. А что, об этом раньше никто не знал? Офицеры не знали? Если они знали, почему они никаких мер не принимали? Если парень, над которым издевались в части, он сбежал, не выдержав того, что вот с ним там происходило, попадет в тюрьму на нары к убийцам, к растлителям малолетних, к ворам, что из этого получится? То есть парень еще больше получит, большую и большую травму, поэтому, конечно, если уж есть, то пускай остается дисциплинарный батальон.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, Светлана права, конечно, мы много лет работаем вместе, она занимается призывниками, но знает на самом деле, что происходит в войсках. Ведь призыв, он уже как бы естественно в России себя отживает. Здоровых ребят нет, значит, их отправляют в войска с нарушением закона. Вот по осеннему призыву мы уже вернули только москвичей, и вот ближних ребят уже 6 человек. То есть их отправили в войска, отвезли, потом их вынуждены были положить в госпиталь, там лечить, обследовать, возвращать обратно. И теперь я очень рассчитываю, что эти семьи подадут в суд иски о возмещении морального вреда, а один парень, его сорвали с работы, значит, он может требовать, чтобы ему заплатил Министерство обороны вот невыплаченную зарплату, что все в нарушении закона. И я еще раз говорю, что для того, чтобы государство имело нормальные вооруженные силы, во-первых, они должны быть разумной численности, а во-вторых, туда людей нужно отбирать. Ведь Сергей Борисович Иванов незадолго до перехода на новую должность говорил на общественном совете, что в России 4 миллиона вооруженные силы. Все вместе. Это очень большая цифра. 5 лет назад официальная цифра была где-то 3 400 000, и то говорили, что меньше. Сейчас очень много вооруженных людей на государственной службе. Это, в общем, совершенно ненормально.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, извините, может, я сегодня резко скажу, но 2 года я был дома в Грозном. Вот этих беглых солдат по Грозному, знаете, сколько много ходят. И они, один даже мне рассказал, что у них в части за 6 года 6 человек повесилось. И когда вот эти патрули, которые на УАЗиках в Грозном ловят их, и когда они, мы стояли, разговаривали, когда этот УАЗик подъехал, если бы вы видели ужас в его глазах.
Ну, это все справедливо, к сожалению, у нас на территории Чеченской Республики исчезают солдаты, и, в общем, никто их не ищет. и очень трудно узнать его судьбу, потому что, естественно, как я уже много раз говорила, и командование прокуратуры, вместо того, чтобы действительно реально искать, где боец, они начинают бомбардировать семью далеко-далеко от Чечни телеграммами и письмами: «Ваш сын преступник, оставил часть, верните его». А семья сходит с ума и разыскивает своего сына, и нет никаких надежд на то, что и мы сможем помочь им в этом. И они сами его могут найти.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы сталкиваетесь как раз вот на грани гражданского и армейского населения. Как вы относитесь вот к такому утверждению, что на смерти нашего населения очень даже хорошо можно зарабатывать? Спасибо.
Ну, я не знаю, я вот в такой интерпретации я не очень понимаю, но на самом деле то, что жизнь наша, жизнь граждан оценивается очень невысоко, это действительно так. А солдатская жизнь оценивается особенно невысоко, потому что, несмотря на то, что есть и компенсации тем, кто пострадал, или семьям, у которых мальчики погибли в армии, но они слишком малы. Два полковника запаса недавно принесли мне несколько своих работ, размышлений, и они посчитали, что, в общем, самое минимальное, сколько должен получать парень за травму, это где-то около 2,5 миллионов рублей. Это правильная методика, такая очень интересная, которая исходит из того, что любая человеческая жизнь в России, она вот стоит не меньше.
Слушаем вопрос от Бориса, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, уважаемая Валентина Мельникова. Мне не раз приходилось слышать о претензиях иерархов Русской Православной Церкви о том, что панацеей для исправления положения в армии является, ну, практически замена бывших комиссаров на священников Русской Православной Церкви. Как вы относитесь к этим утверждениям?
Ну, сейчас уже, на мой взгляд, может быть, я не все знаю, такого напора со стороны церкви уже нет. Священники бывают в воинских частях, существует специальный отдел по связям с вооруженными силами в Московской патриархии. Понимаете, тут все зависит от священника. Там бывают очень чуткие, внимательные люди, и любой человек, ну, как бы с воли, да, в воинской части, если он доброжелательный, если он человек честный и как-то вот расположенный к ребятам, это всегда будет полезно. Но тоже и среди священников есть разные люди. Иногда это бывают бывшие офицеры, в том числе и бывшие замполиты, и у них, к сожалению, не всегда отношение к солдату такое, какое должно быть у пастыря.
Военный журналист Павел Фельгенгауэр, обозреватель «Новой газеты», видит выход в реформе среднего армейского звена.
Для того, чтобы побороть дедовщину, нужны профессиональные унтер-офицеры, которые будут поддерживать дисциплину. Причем это должны быть не просто профессиональные унтер-офицеры, которых набрали из контрактников, а по сути это все равно одно и то же. Это люди, которые приходят служить унтер-офицерами надолго, на лет 15 хотя бы. И эти люди будут держаться за свое место, они должны еще получать приличную зарплату, должны видеть перспективу карьерного роста. Они будут не только поддерживать дисциплину нормальными способами, не дедовщинческими. Их надо отобрать, их надо подготовить. Тогда вот и будет решена проблема, если вот это сделать. Это было во многих армиях мира, неважно, там пограничники это, не пограничники. Такое было сделано. То есть как это нужно делать, известно. К сожалению, у нас этого не делают.
Да, много лет не устает говорить о необходимости унтер-офицеров. Вообще, на самом деле, за 18 лет работы в Комитете солдатских матерей мы уже столько всего повторяли, да, вот в этом и горе, что изменилось государство, изменилось многое в России, но не меняется армия. Конечно, и профессиональные сержанты нужны, и офицеры, которые представляют себе, зачем они находятся на службе, и, конечно, профессиональные солдаты. Но как добиться, да, вот не только решение, которое существует с 96-го года, но и исполнение его. Вот попытались солдатские матери пойти в политику, вот раз и закрывают. Может быть, если бы кто-то из наших женщин прошел в Государственную Думу на выборах 2007 года, может быть, мы бы и смогли реализовать эту идею о профессиональной армии.
Слушаю москвичку Наталью.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Простите, Валентина, я не знаю, как ваше отчество.
Да, Валентина.
Валентина, отчество скажите.
Дмитриевна.
Валентина Дмитриевна, вы знаете, вот мое мнение, то, что корень дедовщины в дедовщине, понимаете, это когда, так сказать, в детских садах, в школах, понимаете, люди, они дети, они уже, так сказать, маленькие зверьки. И вот, эти зверьки, они вырастают, эти звери большие, попадают в армию. Вот нужно просто в школах, понимаете, как-то вот это вот, чтобы детей воспитывали.
Ну, чтобы воспитывать ребенка, есть семья. Есть мать, отец, бабушка, дедушка, дядя, тетя, старшие братья и сестры. Неправда. Вот все, что вы говорите, это штампы, которые внедряются в вашу голову. Понимаете, разные люди есть. И в обществе, и в армии. Но в армию-то надо отбирать людей. Они же с оружием, они же дежурят около ракет с ядерными боеголовками, они же служат на атомных подводных лодках с ракетами ядерными. В вооруженные силы люди должны отбираться и по профессиональному признаку, и по психологическому, и по здоровью, и потому, как сказал сегодня один радиослушатель справедливо, потому, насколько они пригодны к военной службе.
Слушаю москвичку Людмилу Михайловну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы, во-первых, спросить, вы знаете, меня совершенно убило, я месяца два назад читала в «Новой газете», как ребят вот где-то в центре, по-моему, Москвы, что ли, войсковая часть, в которой ребят заставляли заниматься проституцией.
Это... И в центре Москвы, и в центре Санкт-Петербурга, и в других городах. Такие вещи есть, к сожалению. Мы с этой московской частью боремся, и наша военная прокуратура московского гарнизона много лет уже пытается как-то ущучить. То спокойнее, то опять... Я вот несколько дней назад проезжала вечером около памятника героям Плевны. 10 часов вечера стоят солдаты, ждут, пока их снимут. Вообще кошмар, понимаете? Причем это ведь все очень опасно вокруг этого что-то делать, как-то что-то расследовать. И журналисты уже страдали, которые пытались этой темой заниматься. Очень сложно, потому что на этом зарабатывают сутенеры.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Валентина Дмитриевна, несколько слов в оставшееся время, если вы знакомы. А как эти проблемы решаются в сопредельных странах? Я имею в виду, прежде всего, Украину и Белоруссию.
Ну, по-разному, там срок службы поменьше, и, кроме того, страны-то поменьше, не так далеко от дома, ребята. Там тоже бывают и конфликты, не знаю, я официальных цифр не знаю, но тоже проблемы бывают. Мне очень понравилось, тут недавно пришли на собрание мама с сыном, у парня двойное гражданство, итальянское. Мать говорит, ну что же итальянцы, взяли, отменили призыв, а мы уже рассчитывали, что он пройдет в Италии напротив наших окон воинскую часть, а теперь, говорит, придется в России служить. Вот я первый раз услышала, как человек пожалел, что в какой-то стране отменили призыв. Хотя там было по-другому. Не знаю, везде... Нет, есть проблемы. Может быть, не в таком количестве, конечно, как в России, потому что и армии поменьше. Но украинцы разумнее подходят к службе. У них были тяжелые времена, нечем было ребят кормить, не во что одевать. Они приостановили призыв. А у нас как-то все это идет. Кроме того, если Украина будет разворачиваться на Запад, то, естественно, они будут стандарты вооруженных сил подгонять под европейские, и это пойдет на пользу. Ну и, кроме того, Украинский комитет солдатских матерей пользуется у военных и украинских большим авторитетом. Исторически сложилось так, что министры с ними в хороших отношениях.
Слушаю москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я человек, который в армии служил довольно много. И вот я хочу с вами... вам сделал такой совет. Понимаете, какое дело? Любое либеральное государство совершенно не может содержать армию и никогда не победит ни в какой войне. Либерализм и служба в армии — это совершенно противоположные вещи.
Не знаю, либерализм – это экономическое, так сказать, некие экономические взгляды, а армия – это государственный атрибут. Я думаю, что не любое государство, насколько я знаю, да, из теории, нуждается вот в таких вот силовых атрибутах в полиции, в армии, да, в каких-то спецслужбах. Не знаю, я не могу связать этого.
Слушаем, Валерий Аркадьевич, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер, спасибо. Дух коллективизма в армии отсутствует по одной простой причине, что туда уже приходят эгоисты, развращенные средствами массовой информации и нынешней власти. Скажите, как вы боретесь вот с этими проблемами, когда еще до армии люди становятся, как было сказано, зверьками?
Я не могу согласиться с этим наблюдением. Нормальные мальчишки, никакие они не зверьки, и никто их не разлагает, понимаете? Нормальные, они учатся, они работают, и государство пытается из той жизни, к которой они приспособлены, к которой они готовились, оно их просто грубо выдергивает и помещает в совершенно нечеловеческие условия. Вы такие правильные, поживите-ка 2 года в казарме, где 100 человек в одном помещении, да, где стоят там же рваные кирзовые сапоги грязные, да, я посмотрю на вас, когда вам не дают есть, когда у вас отнимают хлеб, когда помыться вы не можете, даже холодной воды не достает. Я посмотрю, как вы себя будете чувствовать и какой характер у вас будет. СМИ тут ни при чем.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, вот сегодняшний случай в Приморье послужит ли уроком армейским командирам, или это под давлением общества какой-то частный эпизод?
Мы уже несколько раз обсуждали и с членами общественного совета, и вот с членами общественной палаты. Необходимо сейчас обновить документы, которые предписывают предупреждать самоубийство. Да, есть такие директивы, были в 98-м году, и надо снова об этом говорить и заставить командование этим заниматься.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. 24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.